Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот удивительную святую мы будем вспоминать 5 октября. Это святая блаженная Параскева Дивеевская. Вообще, когда разговор заходит о женщинах, взявших на себя подвиг юродства Христа ради, обычно в голову приходит блаженная Ксения Петербургская и блаженная Матрона Московская. И удивительно, почему забыта совершенно Паша Саровская. Ведь еще 100 лет назад, ну, чуть больше, ее знала вся Россия. Это совершенно удивительная женщина, очень простая, из крепостных, с очень тяжелой такой женской судьбой. До того, как она приняла тайный постриг и благословение на юродство, она, в общем, хлебнула женского горя в полной мере. И, в общем, когда она после этого тайного своего пострига вернулась к своим хозяевам, они посмотрели на это безобразие и выгнали ее просто вон за ненадобностью. И она несколько лет просто ходила по деревне, побиралась и терпела насмешки, естественно. Но дальше ее, как и Серафима Саровского, Господь направил в лес, в отшельничество, в такую удивительный для женщины подвиг. Ходила она на службы в Дивеево, ходила в Саров, и вот как-то так прибилась. Хотя ее так же, как и преподобного Серафима, грабили в лесу, ну, пытались ограбить, думая, что вот пожертвования какие-то. Так что, в общем, это совершенно удивительная женщина. Когда она уже обосновалась в монастыре, выяснилось, что она обладает даром пророчества, и они знали вообще все, буквально вплоть до государя, да, потому что когда было прославление мощей преподобного Серафима, и государь с семьей был, и со двором был в Сарове, он лично с ней общался. Уж о чем они говорили, там только предание сохраняет эти рассказы, но беседа была и достаточно, по-видимому, длительная, поскольку рассказы эти, в общем, тянут на отдельное повествование. Вот что вообще значат эти женщины удивительные?
Ну, знаете, вообще, если говорить про феномен уродства, а именно так правильно по-современному было бы их называть, знаете, юродивые звучит красиво, а вообще, на самом деле, напишу, что это вот, если так по-русски, уроды. Вот эти уроды, вот, уродили, ну, не, даже не от слова, уродились. То есть вот это люди, которые действительно вызывали, ну, сумасшедшие, короче говоря. Все очень просто, уроды. Уроды сумасшедшие. Что мне здесь очень важно сказать, мне кажется. Дело в том, что мы, общаясь вообще с разными людьми, между собой, со священниками, общаемся вот по-человечески, что называется. Кто-то нам нравится, кто-то нам меньше нравится. Но иногда встречаются люди, прикасаясь к которым, просто постоять рядом, ты ощущаешь вот реальное веяние Духа Святаго. Я много видел всяких сумасшедших, в том числе живущих при храмах. Я вовсе не утверждаю, что я имею дар испытания духов, но я прям, вот честно говоря, я не встречал именно среди современных юродивых, современных уродов, вот тех людей, как бы, которые, в отличие от Паши Дивеевской, о чем сохранилось множество свидетельств, когда люди, просто взглянув в ее глаза, открывали для себя Бога. Они после этого уходили с сознанием того, что Бог есть. Хотя иногда речь ее могла звучать грубо, она могла обличать, она могла, ну, как это всегда ведут себя юродивые. Но человек, пришедший не просто там поглазеть, или не случайно мимо проходивший, он четко и безошибочно, ну, Зашел бы к ней государь, если бы вот уже даже и молва об этом так не распространилась, что вот святая она, святая. А в чем она святая? В том, что Бог с ней. Вот это важно понимать, что Бог может быть с самыми разными людьми, в том числе и совершенными уродами.
Но святой, которого мы, память которого мы будем отмечать на этой неделе, 9 октября, уж точно святой, и никаких нету ни у кого сомнений по этому поводу, это день представления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Значение его как апостола, ну, столько раз описано, столько проповедей по этому поводу сказано. Но мне хотелось бы вот о чем поговорить. О значении его именно как евангелиста и апостола для нас. Вот владыка Лука Войно-Ясенецкий писал о нем так: «Его Евангелие поистине изумительное, но не одно только Евангелие написал святой апостол Иоанн Богослов. Он написал еще 3 чудных соборных послания, и только из первого его послания узнаем то, что важнее всего для нас, узнаем, что Бог есть любовь». В древнем мире богов представляли только грозными владыками, карателями и мстителями, и никто не знал до того, как нам, открыл святой Иоанн, что Бог есть любовь. Его послание — сплошной гимн любви. Вот об этом очень часто мы забываем, даже когда читаем, цитируем, обращаемся к каким-то источникам, мы забываем вот это вот главное. И что авторство
вы
этой
знаете,
формулы
мы не
его.
Забываем, и об этом достаточно много говорят, но мне кажется, что вот действительно читающий апостола Иоанна Богослова, Евангелие или читающий те самые удивительные, да даже просто самое коротенькое третье послание, которое на страничку-то все умещается, или пространное, очень точно богословски выверенное первое послание, мы понимаем, что он говорит то, что знает. Вот не просто сообщает некую истину, и мы узнаем от него о том, что... А мы узнаем... Вот есть в Священном Писании такое слово «познал». И познал Адам жену свою Еву, и она зачала. То есть вот это узнавание, познавание в библейском смысле этого слова — это действительно по-настоящему соединение и прочувствование. И апостол Иоанн этим даром, вне всяких сомнений, обладал. И сейчас мы, не имея возможности с ним лично поговорить, просто мы чувствуем в каждой строчке, что то, что он говорит, это правда, что он это знает, он это прочувствовал, проболел. Я буквально позавчера приобрел, мне подарили книжку митрополита Антония Суржского «Пастырство», где собраны всевозможные выступления, проповеди, ответы на вопросы митрополита Антония на вопросы, касающиеся пастырства, и в частности проповеди, например. И он там говорит, почему наша проповедь не доходит до сердца? Мы говорим правильные вещи, потому что мы говорим то, чего сами не знаем, то, что нас по-настоящему не волнует, и то, что мы сами не пережили. И поэтому я, правда, это наблюдаю и в своей жизни, и в жизни своих собратьев-проповедников, когда говорятся абсолютно правильные слова, которые совершенно не трогают тех, кто их слушает. Потому что они просто правильные. Они правильные, но они не иногда даже эмоционально прочувствованные. Но это не есть свидетельство твоего собственного переживания, твоей боли, твоей любви, твоих даже сомнений. Вот у Иоанна Богослова его слово о любви, так же, как 13 глава в послании апостола Павла к Коринфянам, тоже называемое гимном любви, ты понимаешь, что можно это читать, можно над этим зависать, можно это думать, можно плакать, вот, потому что люди писали, что знали. Примерно как сам Христос сказал самарянке: вы кланяетесь, кому не знаете, а мы кланяемся, кому знаем. Вот, то есть они знали. И прочитав, вот интересно, у меня в разные времена были разные советы людям, которые брались за Новый Завет, с чего начать. Я помню, вот давным-давно я советовал начать с Нагорной проповеди. Вот сейчас я уже достаточно давно, человек говорит, с чего бы мне начать? Я говорю, читай апостола Иоанна Богослова, причем даже не Евангелие, оно сложное, а читай его послание, потому что ты сразу почувствуешь, что такое христианство по-настоящему, каким оно, по крайней мере, должно быть.
А почему вот все-таки Иоанн Богослов был любимым учеником Христа? Ведь на самом деле трудно представить себе, что Господь по-разному относился к своим ученикам. Наверняка любовь была по отношению ко всем.
Как раз очень легко это себе представить. Я как многодетный отец могу сказать, что это... Трудно представить, что кого-то любили больше, кого-то меньше. Это да, потому что Господь есть любовь и, безусловно, изливает свою любовь на всех в равной мере. Но по-разному это да. Я по-разному отношусь к своим детям. И я думаю, Господь тоже по-разному относится к каждому из нас. А про апостола Иоанна, я думаю, что, как апостол Павел сказал, кого предузнал, того и предизбрал. Вот. То есть он предузнал в этом юноше не просто ревностного последователя, не просто очень верующего человека, не просто человека, который готов был идти за ним до конца, таковыми, мы знаем, были, в общем, все апостолы, а действительно человека, который его уже любит и будет любить до конца. И мы же видим, что апостол Иоанн был единственный человек, который и в доме первосвященника пребывал с Господом, и Петра-то он провел. Вот, то есть он действительно оказался, ну, возможно, это такое стечение обстоятельств, потому что он был родственником. Вот. Но Господь, я думаю, просто предузнал в нем эту любовь, и когда мы говорим, что Господь его любил, об этом, кстати, говорится только в самом Евангелии от Иоанна. И там нету слова «больше». Там просто сказано, что «его же любил», «его же любляший Иисус», «тот, кого Иисус любил». Вот. Ну, любил.
Но и удивительно, что ему, который был тогда младше всех апостолов, именно ему он поручил заботу о своей матери.
Да, се жена, се сын твой, се мать твоя, и, это слова Христа.
И это удивительно, потому что ведь на самом деле он не мог не знать, что их всех ждет. И, казалось бы, Матери Божией нужна будет защита, потому что Бог знает, какие притеснения грядут от тех же иудеев.
Ну, не сразу. Напомню все-таки, мы вот, когда читаем, это тоже у нас такая возникает некая ошибка восприятия, мы воспринимаем всю эту историю евангельскую и уже апостольскую как бы единым. Мы не понимаем, что они отстоят, вот как мы только что с вами говорили про митрополита Иннокентия, вот, что это занимало десятилетия. Вот, и ситуация менялась радикальнейшим образом, и отношения с, если мы сейчас уже говорим про апостолов, с иудейской общины Иерусалима, оно тоже складывалось очень по-разному. И напомню историю апостола Иакова, брата Божия, который был
который
почитаемым.
Очень трагически закончилась эта история.
Ну, она трагически.
Несмотря на все почитание.
Это понятно, но опять-таки это сильно достаточно оказалось разнесено все во времени.
Но в любом случае, когда все происходит на месте казни, то определенный трагизм в видении грядущего, он
нет, конечно,
вполне обусловлен.
Конечно, конечно, конечно. Вот, ну, я не знаю ответа на этот вопрос.
Но у вас
почему?
Вот ваши дети, вот вы видите своих подрастающих сыновей, и представьте себе, что вот там 18-летний ваш сын, и на него возлагается такая ответственность.
Да,
а как
я
он
очень
её
хорошо
принесёт?
Это понимаю в жизни моей семьи, правда, не в моей личной жизни, а в жизни моей прабабушки была именно такая история, когда в 20-м году мой прадед, отец Вячеслав, умирает, у него остается 8 детей, а старшему сыну было 16. Вот, и как раз на него легла обязанность ни много ни мало построить дом, потому что они были вынуждены покинуть дом, в котором они жили при храме. Вот, и началась совершенно другая жизнь. Я иногда думаю так вот, простите, что я сейчас про личную историю своей семьи, что моей Прабабушке было тогда 40. 8 детей, она вдова, и можно представить себе, что, наверное, она себе считала, что жизнь уже кончилась. Так она прожила после этого еще 56 лет и умерла в возрасте 96 лет в 76 году. Вот, и я понимаю, вот это вот мое ощущение длинности жизни, оно как раз у меня от моих прадедов, прабабушки, прадеда, который воевал еще в русско-японскую, а я его застал. То есть вот это вот, что жизнь может очень серьезно меняться. Да и мы с вами уже пожили в разных странах. Мы жили и в Советском Союзе, мы жили в России 90-х, сейчас мы живем условно в путинской России. Это совершенно разные истории, и дай бог нам еще пожить долго и увидеть самое разное. Вот, поэтому я думаю, что... Хотелось бы, да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот разговор, который хочется сейчас мне с вами повести, он очень трудный. Ну, не знаю, может быть, это потому, что эти люди мне очень близки. Я вообще с таким внутренним трепетом отношусь к истории Русской Православной Церкви в 20 веке и к тем людям, которые ценой своей жизни, ценой подвига своего, спасли ее, вот, буквально искупав в крови. Мы будем на этой неделе вспоминать двух святителей. Это патриарх Тихон, память его 9 октября, и митрополит Петр Полянский, память его 10 октября. Чтобы понять, что это такое, наверное, надо прочесть какое-то количество статей или, там, я не знаю, хотя бы Википедию, чтобы представить себе то время, когда Господь призвал их вот на это архиерейское служение. Время чудовищного слома, когда мозги у целого народа набекрень, когда крови уже пролито столько, что люди перестали понимать, что такое убийство и вообще, что такое грех. Все перепуталось, все вздыбилось, все встало с ног на голову. Все ценности поменяли свои знаки на противоположные. И вот в этом хаосе и кошмаре, казалось бы, ну вот по человеческой логике, возглавить церковь должен такой Георгий Победоносец или Архангел Михаил. Вот,
шанс был.
Воин, да. Но вот несмотря на то, что на соборе избран был Антоний Храповицкий, и, собственно, он-то и был одним из инициаторов восстановления патриаршества, и, казалось бы, вот он.
И силы, и авторитет, и все, да.
И вдруг жребием патриархом становится Тихон, который...
Ну, тоже избранный, хотя и меньшим количеством голосов. Напомню, что среди трех архиереев, набравших наибольшее количество голосов, проходило голосование.
Но
Тихон
уж...
был на третьем месте.
Да, но уж на воина он никак не походил.
Да. Ну, хотя он был, напомню, нашим радиослушателям, он был какое-то время митрополитом американским, то есть продолжал дело святителя Иннокентия и... Опыт у него был большой. Но человек он был, конечно, тихим, смиренным и не таким ярким, как митрополит Антоний.
Так вот, почему же именно он в это страшное время? Ведь поразительно, как их всех хотели убить. Казалось бы, власть, которая вообще не считалась человеческой жизнью. Ну что, подумаешь, сколько уже убили священников? Ну, патриарх. Но убить патриарха так и не поднялась рука даже у руководителей советского правительства, у того же Дзержинского. Сколько раз они откладывали процесс? Им нужно было, чтобы он был казнен, не убит, а казнен,
да.
И по суду, и как бы волей народной. Почему? Казалось бы, слабый человек, и в тюрьму его заточили, и всего его... Главное, поразительно, что в отличие от нашего восприятия сегодняшнего, когда можно написать блог в интернете, можно там, я не знаю, есть масса способов донести свою мысль до окружающих, а у патриарха Тихона не было их вообще никаких. И при этом, когда его уже после того, как он как бы признал советскую власть, то есть пошел на какой-то компромисс, его освободили из тюрьмы, так народ его буквально на руках понес. Тогда как раз было погребение отца Алексея Мечева, и народ буквально на руках нес патриарха. То есть, казалось бы, невозможно, но народу 10 раз объяснили из всех источников, из газет, из листовок и с митингов, что это вот страшный контрреволюционер и вообще кровопийца.
Ну, он служил так же, как служил Алексей Мечев. И это для православных людей на самом деле лучший способ донесения. Уж интернет тут точно даже рядом не стоит, потому что люди чувствовали то, о чем мы сегодня говорили, вспоминая Параскеву Дивеевскую, они чувствовали его святость. Вот это очень важно, бывает особенно в смутные времена. Мы и сейчас с вами являемся свидетелями, вот в последние годы я просто поражаюсь, сколько появилось новых удивительных проповедников, которые появляются в том числе и у нас на радио «Вера» здесь, и на телеканалах всевозможных, и в личных блогах собирают сотни тысяч подписчиков. И это просто вот какой-то взрыв, как раз связанный, мне кажется, с информационной эпохой, с тем, что действительно новое поколение там и молодых священников, да и старых тоже, вот, они как бы раскрываются как проповедники. Но у меня всегда остается вопрос. Ну, не в смысле, что это просто замечательно, и у меня вопросов к ним нет. Вот. Но является ли это свидетельством святости? Вот в какие-то некритические времена этого оказывается достаточно. Правильно, хорошо проповеданного Слова Божия с силой, может быть, даже и властью, убедительностью, вот, и хайпа большой, и внимания много. Вот. А много ли там проповедовали, там, допустим, отец Кирилл Павлов? Да нет. И если посмотреть, я вот смотрю то же самое, многих людей, которые люди по-настоящему, многих отцов, которые люди считали святыми, вот, они, от них почти не осталось записанных проповедей или еще чего-то. Люди приходили к ним и прикасались к святости. И это было, мне кажется, главное. И вот это, этим свойством он был просто святым. Патриарх Тихон был святым, не прославленный как святой после смерти, а живым святым, чья святость ощущалась простым народом. И вот эти колебания даже духовенства, которые там уходили к обновленцам, потом возвращались назад, несмотря на то, что они, мне кажется, вот это влияние личности патриарха, реальное веяние святости, это было лучше любой проповеди, лучше любого меча, копья, лучше любых призывов там. И поэтому казнить его было невозможно. Ну, как казнить, очевидно, святого? Вот. Это практически невозможно сделать, поэтому и не могли.
Я думаю, что личность патриарха Тихона сыграла роль и в судьбе другого святого, которого мы будем вспоминать 10 октября. Это совершенно трагическая фигура, местоблюститель патриаршего престола, митрополит Крутицкий, Петр Полянский.
Да, и вот этот его же патриарх Тихон призвал из мирян.
Он вообще ни монахом не хотел быть, не собирался. Он был вообще преподавателем.
Ну вот кто бы пошел вот так?
Ведь в 18-м году.
Он же понимал, что его ждет, и он прямо сказал.
Я позволю себе просто процитировать. Он, когда соглашался на предложение патриарха Тихона принять постриг священства и епископства, стать его помощником в делах церковного управления, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу себе сам смертный приговор».
Да, и вот как человек может подписать сам себе смертный приговор? Вот когда вы только что сказали, что это, конечно, произошло под влиянием личности митрополита патриарха Тихона, то вот оно и есть, когда человек ощущает абсолютную необходимость и прямое указание от Бога.
Подвиг его был удивительным еще тем, что он был как бы под спудом, потому что, собственно, весь подвиг долгие годы заключался в том, что когда в завещании патриарха Тихона было названо три возможных местоблюстителя патриаршего престола до законных выборов следующего патриарха, он был третьим. Но в тот момент, когда скончался патриарх Тихон, двое первых оказались в заключении. И ему ничего не оставалось, как стать законным местоблюстителем. И все последующие чудовищные преследования и гонения, вплоть до мнимой смерти, были связаны с тем, что его вынуждали от этого отказаться.
То есть дальше нужно было просто быть.
Нужно было
в любых условиях,
да, было
совершенно
просто
нечеловеческих,
быть.
Которые, конечно, пришлось ему пережить.
То, что, через что его прогнали, там просто, ну, перечислять количество ссылок, болезней, которые он приобрел в этих ссылках. Ну, буквально человека сослали за полярный круг. А что такое сослать в те времена? Сейчас очень трудно объяснить, что ведь человека ссылали, его никто, в отличие от заключенных в лагерях, ссыльных никто не обеспечивал. Они должны были еще сами каким-то образом найти себе, где жить и как прокормиться. А кому нужны были старые пожилые монахи, больные?
За полярным кругом в поселке Хэ.
За полярным кругом. И чудовищные мучения, которым его подвергали в заключении. Ведь, ну, просто вот это невозможно представить себе, ну, что больного человека. Его, в конце концов, довели до того, что его удар хватил, то есть инсульт практически от этих бесконечных допросов и бог знает, каких издевательств. Ну, если больного человека перестали выводить на прогулку в тюрьме в общий двор для прогулок заключенных и стали выводить на какой-то задний двор, куда выходили...
Нечистоты.
Да, и он на первой этой прогулке упал в обморок.
Вы знаете, что меня больше всего поражает в его жизни? Вот когда вы говорили про патриарха Тихона и его оторванность от средств информации, с помощью которых он мог донести свою мысль, свою позицию, вот в жизни митрополита Петра это была обратная ситуация. Он был, по сути дела, лишен информации, и это та самая ситуация, когда ты в каждый конкретный момент можешь сказать: «Ну да, наверное, так оно и есть, и поэтому вот уже я уже старый больной монах, как вы правильно сказали, делайте, что хотите». Вот. И от тебя бы, что называется, отвязались. Вот. А в условиях отсутствия всякой информации, я напомню вам, что это, значит, ситуация была такая, что в 25-м году умирает патриарх Тихон, а митрополит Петр остался местоблюстителем патриаршего престола, по сути дела, до 37-го года.
Да, патриарх Сергий был заместителем
местоблюстителя. Очень такой странный. Шаткий титул, который много обсуждался, но важно, что это позволяло сохранить его вот, легитимность, что называется, его власти, и ну, пусть не до 37-го, когда он реально был расстрелян, до 36-го,
когда
известие ложное о его смерти было уже распространено. И,
так это было официальное известие?
Да, официальное было, совершено
панихиду совершили.
Да. Вот. Но важно, что вот еще раз говорю, в условиях полностью оторванности от информации ты мог в любой момент сказать: ну ладно, вот, делайте, что хотите, это уже, или вот так примерно, это уже не мое дело. Вот. И мне кажется, весь вот подвиг его состоял в том, что он не дрогнул. Он не отошел в сторонку, не то что не предал, и никто бы не сказал, что это предательство, я думаю. Просто, ну что можно спросить-то в этой ситуации? Вот, оказывается, можно просто быть, просто стоять до конца и не отказаться от того, что тебе поручил и дал Господь. Это, конечно, удивительный пример стояния. Он для меня тоже очень важен, потому что это был одно из первых житий новомучеников, которые я в начале 90-х годов для себя открыл, и вот это известная его фотография на острове, в этом, в поселке Заполярном, вот, необыкновенно трогательное. Вот, вот, чтобы прочувствовать не просто вот весь ужас гонений, пыток, расстрелов, а вот эту весь ужас изоляции и того, что как в этой ситуации оставаться верным Богу, оставаться верным себе, не сдаться, не отступить, не... Сколько людей тогда просто уходили. Вот кто-то снимал сан, кто-то сам не снимал, но вот закрыли церковь, куда деваться бедному священнику или бедному диакону или монаху? Кто-то уходили, там какие-то мирские профессии, там еще что-то. И кто их осудит-то? Да нет, конечно, невозможно ни в коем случае. Вот, но здесь мы видим удивительный этот пример, когда человек никуда не ушел, вот, и ни на шаг не отступил.
И, наверное, этому можно и научиться отчасти.
Ну, можно, я могу только благоговейно смотреть на это, потому что...
Ну, если это возможно, значит, это возможно.
Да, значит, это возможно, да.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».